pace strămoți.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», ее ведущая Артамонов Александр, обозреватель, приветствует сегодня гостей, которые собрались, сейчас я их представлю, для того, чтобы обсудить, ну, я бы сказал, одну из самых тяжелых для москвичей и, пожалуй, для всех россиян тем, тема нашей истории, отразившаяся в топонимике, в названии Московская станция метро Войковская. Мы будем обсуждать деяния, наверное, Петра Войкова и почему станция все-таки не должна носить, как нам представляется, его имя. Сразу об этом упомяну. Ну, а сначала хотел бы, чтобы вы поприветствовали Дермидонтова Вадима Сергеевича. Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
День добрый.
Который, как я понимаю, в комиссии по топонимике вы были, да?
Да, я экс-председатель комиссии Моссовета по топонимике.
Замечательно. Замечательно. Юрий Константинович Бондаренко. Юрий Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствуем вас. Вы занимались возвращением имен, фонд возвращения имен, чтобы я представил вас.
Занимается.
И занимались, и занимаетесь.
И, надеюсь, да, и работы надолго хватит.
Будете заниматься, так сказать, да, работы хватит. И Филипп Александрович Гриля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Филипп, который очень активный участник группы «За переименование станции».
Да.
И я думаю, что он сам расскажет о своей деятельности. Для того, чтобы в столь уважаемом собрание, я как можно меньше высказывался, о гости как можно больше, хотел бы неким образом напомнить краткую историю о том, что станция Войковская таковой является с 64-го года, с момента ее открытия, и что у нас только что завершился так называемый, ну, тур, наверное, слово несколько неправильно и отрицательно, я бы сказал, завершилось так называемое голосование по службе «Активный гражданин» 23 ноября 2015 года, который с перевесом в 3% над 50, то есть 53% голосов, вроде бы, простите, но говорю вроде бы, отдало предпочтение сохранению исторического названия станции. То есть да будет Петр Войков по-прежнему незыблем и непоколебим. Эту позицию разделяет глава организации, очень достойная, конечно, организация Московского городского совета ветеранов, насколько нам известно, Владимир Иванович Долгих, 24-го года рождения, член ЦК КПСС, исторический член еще очень многих созывов, очень много чего, депутат Верховного Совета СССР, 66-89 РСФСР, 75-90 Госдума, 6-го созыва, 11-13, член Совета Федерации с 13-го года. В прошлом директор Норильского горно-металлургического комбината, дважды Герой Советского Союза. Он выступает во главе, ну, очень мощной организации Совета ветеранов за, насколько нам известно, сохранение вот этого названия станция. Я перед тем, как предоставить слово гостям и начать дискуссию, просто хотел отметить, что у нас неким образом произошло перерастание социальной роли Совета ветеранов в роль сугубо политическую. Этот момент мне представляется крайне интересным, что я и желал от лица радиостанции «Радонеж» отметить. И, естественно, слово нашим гостям, дорогие друзья, кто хотел бы начать высказываться, как вы относитесь к результатам голосования, можно ли им верить или нет? Как вы вообще относитесь к тому вопросу, который со времен иеромонаха Никона с 99-го года, напоминаю, организация «За веру и отечество» разделила наше московское, да и все русское общество? Ну, не знаю, кто хочет начать дискуссию. Юрий Константинович, может, вам слово?
Спасибо. Ну, во-первых, есть два голосования. Было голосование на активном гражданине, которое, безусловно, подтасовано, причем нагло, цинично, даже не делая попытки выглядеть более-менее правдоподобными, поскольку голосования на протяжении там, недели-двух фактически не менялись проценты. То есть задана программа. У этого столько процентов. И вот ровные две горизонтальные линии. Но так просто не бывает. Так не бывает и потому, что во время голосования очень многие авторитетные люди, вот о Долгих я только сейчас услышал его позицию, а две недели подряд, в воскресенье, в «Вестях недели», Дмитрий Киселев высказывался крайне резко против. Другой уважаемый человек, Алексей Пушков, резко против высказался. В «Постскриптуме», в социальных сетях министр культуры высказался. Высказывались все практически главы синодальных отделов Русской Православной Церкви и пресс-секретарь Святейшего. И чтобы ничего не менялось, ну, это, понимаете, это без комментариев, это наглая, циничная ложь. То есть лживая московская городская власть. Абсолютно лживая.
Юрий Константинович, если мы правильно понимаем, все перечисленные вами деятели высказались против названия нынешнего станции.
Конечно.
И за переименование.
Категорически против названия. Причем были развернутые сюжеты в «Вестях недели». Мало того, Войков объединил против себя такие разные политические силы, как, с одной стороны, национально-патриотические силы, включая там и крайних националистов, а с другой стороны, либералов. Там высказывалась и Алексеева. Понимаете, когда такие разные люди говорят, да, мало того, даже православные сталинисты и то высказались против Войковской. И письмо против Войковской подписал даже Проханов. И чтоб ничего не менялось, ну это неправда, так не бывает. Циничная наглая ложь. Относительно ветеранской организации я ничего не буду комментировать. Я просто скажу, что со времен войны прошло 70 лет. Достаточно почитать романы Астафьева Виктора, где он писал, где фронтовики, и они к концу его жизни их уже не было фактически. Вот. Это оставляю на их совести. Какая она влиятельная организация? Она влиятельная только когда надо что-то где-то подкрепить авторитетом не организации.
Лоббистка.
О нашей героической истории. А есть второе голосование, которое организовала Russia Today, то есть холдинг ВГТРК. И это голосование продолжается. И на утро 18 декабря противники нынешнего названия Войковской вышли вперед по этому голосованию, что лишний раз подтверждает всю лживость активного гражданина.
Ну что ж, большое спасибо за это мнение, Юрий Константинович. Я добавлю то, что газета «Радонеж», так как у нас медиахолдинг «Радонеж», опубликовала в последнем номере большую статью о том, насколько легко было людям высказываться при помощи технологии активного гражданина, если они выступали за переименование, и насколько просто было путем нажатия одной кнопки высказаться за сохранение вот этого старого названия станции в честь плача. Я иначе не скажу. Фелик Александрович, я смотрю то, что вы явно хотите высказаться.
Я хочу сказать, что здесь вот вопрос не только оставления старого названия в честь Войков. Здесь новый объект будет назван в его честь. Транспортно-пересадочный узел, которого еще нет, который сейчас в процессе строительства находится. И вместе с этим транспортно-пересадочным узлом в Москве будет 10 названий в честь Войкова. 10. Абсолютный рекордсмен. Отдыхает Ленин. Уже давно, значит, уже не является ему, значит, соперником. И все остальные. И вот этот позор, он происходит на наших, так сказать, с вами глазах. Протаскивание имени палача. Когда уже было письмо историков, открытое Собянину и нашему президенту, где все четко было сказано, что этот человек участник этого преступления, что никаких двух мнений быть не может. И несмотря на это, несмотря на все, так сказать, просьбы и уважаемых людей, и на позицию церкви, продолжается втаскивание этого черного имени на карту Москвы. Вот что еще чудовищно. Если оставление там старых названий вызывает горечь и сожаление, то присвоение новых названий в честь Войкова вызывает уже возмущение и протест. Понимаете, это немножко разные состояния, как говорится, общественного мнения. И, конечно, мы будем продолжать с этим черным именем борьбу, мы будем подключать все патриотические организации, и мы будем спрашивать у людей не только в Москве, а и в других тоже городах. Хотим это сделать, и мы хотим собирать живые, так сказать, подписи, а не какие-то виртуальные галочки, которые там нам на этом активном гражданине, значит, прописывали в качестве мнения, значит, так сказать, людей. Хотя этот опрос, я как социолог по образованию, я считаю его просто постыдным, так сказать, фарсом во всех отношениях, в техническом, в нравственном, как этот был опросник составлен лукаво, когда люди, которые туда заходят и, ну, по каким-то причинам там не знающие, кто такой Войков, они натыкаются на вопрос: Войков — это не тот человек, в честь которого должны быть названы объекты в городе Москве, понимаете? Но это просто фантастика, вы знаете, это какой-то водевиль даже, я бы это, сказать, назвал, и я оставляю его полностью на совести его составителей, организаторов и фальсификаторов, пусть они перед Богом и историей отвечают за этот позор, а мы продолжим наше дело борьбы с этим именем дальше. И я хочу сказать еще одну очень важную вещь, что эта ситуация с Войковым, она сорвала маски со многих респектабельных деятелей, которые себя позиционировали патриотами, любителями русской истории. Как все проявилось, вот настоящий большевизм такой, вы знаете, вот кондовый, рассуждение о каком-то консенсусе, о единстве русской истории, и предлагается отвратительная фигура, однозначная абсолютно, предлагается площадка залитого кровью царской семьи подвала Ипатьевского дома. И нам предлагается на этой площадке, значит, пожать им руки, понимаете? Никогда этого не будет. Мы никогда не сойдемся в этом вопросе. Я могу развеять иллюзии некоторых товарищей, которые думают, наверное, что мы отступим, или мы, значит, проявим слабость, мы будем ждать какой-то указивки там начальства, как нам действовать. У нас есть Бог и наша совесть, и есть позиции церкви, которая нас нравственно окормляет и духовно. А она однозначна, потому что выступали уважаемые представители священной начали РПЦ, выступал отец Всеволод Чаплин, выступал пресс-секретарь Святейшего Патриарха, и все было четко сказано по поводу Войкова. Это для нас руководство к действию, к дальнейшему. Мы никогда не смиримся с этим именем. Пусть наши искатели консенсусов, в кавычках, естественно, пусть они это помнят.
Большое спасибо, Филипп Александрович. Я напоминаю то, что вы слушаете, дорогие братья и сестры, передачу радиостанции «Радонеж», посвященную проблеме переименования станции «Войковская». До этого у нас был в эфире и высказывался Юрий Константинович Бондаренко, президент фонда возвращения и участник нашего круглого стола. И перед тем, как продолжить, я думаю, даже не то, что надеюсь, просто уверен, что Вадим Сергеевич Дермидонтов, который тоже участник нашего стола, я думаю, даст свою оценку и заключение тому, то, что происходит, а предварительно хотел бы тоже напомнить позицию КПРФ. Она меня глубоко потрясла. Она потрясла тем, что глава КПРФ Зюганов заявил, что он против переименования, кто бы сомневался, но аргументация понравилась, ввиду того, что он за сохранение славных страниц нашей истории. Ну, если в славные страницы нашей истории входит убийство женщин и детей, я даже не говорю о роли царя, стратотерца, о том, что просто речь идет о царе, простите, и на царстве пришедшем абсолютно законно, то есть это... Извините, убийство самодержца. Ну, допустим, кто-то не разделяет моих, наших взглядов. Тем не менее, просто убийство детей, убийство ребенка, убийство женщин, девушек. Удивительно, что можно хоть о чем-то говорить. Из речи Филиппа Александровича, я, если я запомнил факт, прошу его тоже как-то удержать в памяти. Филипп Александрович, 10 раз имя Петр Войков, имя, фамилия звучат на карте Москвы.
Я правильно предполагается вас... звучать будут.
Предполагается
с включением новых.
Предполагается, Юрий Константинович, что всего будет 10 раз, получается, в различных
точках. Я уверен, что не будет.
Боже упаси нас от
этого. Я уверен, что не будет, и уверен, что Филипп ошибается. Предполагается сделать. Но не будет.
Не допустим до этого. Я говорю как бы о ситуации, которая сейчас, что пока 9, но это тоже колоссальное количество.
9 это безумство.
А о ТПУ вопрос завис, решается. Идет какая-то чиновничья, знаете, там подковерная возня и... Таким образом.
Вадим Сергеевич, я не хотел бы, обращаясь к Вадиму Сергеевичу Дермидонтову, чтобы наш эфир, знаете, как говорят нередко, был срежиссирован. То есть, ну, приблизительно ясно, собрались люди, ну, единоверцы, христиане, люди, разделяющие приблизительно одни и те же убеждения, и вот мы дружно всех убеждаем, что мы правы. Можно, конечно, посмотреть под разным углом, под разным ракурсом на проблему. Ну, вот верите ли, обращаясь к вам, как, ну... к маститому эксперту, я никак не могу, боже не упаси от роли адвоката дьявола, но никак не могу придумать какую-то аргументацию в защиту сохранения имени палача на карте Москвы. Ну, может быть, существует какая-то позиция у наших оппонентов, аргументированная, что ли? Ну, для себя я отмечу, может, одну нетипичную вещь, вот, апеллируя к вам. Как-то странно, что того же Петра Войкова называют достойным членом корпуса дипломатов Советского Союза. То есть, получается, ну, Россия продолжитель государственности СССР. То есть, получается, Лавров тот же самый остается в один ряд с убийцей, с палачом. Я даже не говорю о других деятелях. И вот мы упорно пытаемся сохранить этого революционера. Даже трибуном его не назову, не хочу. Вадим Сергеевич, вы сталкивались с какой-то аргументированной позицией? Почему они за сохранение-то, собственно? Просто так? Привыкли?
Ну, во-первых, хочу добавить, что его сравнивают еще и с Грибоедовым, действительно замечательным нашим дипломатом русским, погибшим трагически на своем посту. Ну, это уж, конечно, ни в какие рамки не лезет.
Да, удивительно.
Но, тем не менее, находятся товарищи, которые проводят такие параллели. Вот это наш Грибоедов советский. Теперь, что касается их доводов. Значит, я очень внимательно присматривался ко всем их мотивировкам, но ничего стоящего не обнаружил. Все, как правило, это абсолютно голословные заявления, но вплоть до того, что они обсуждают вопрос, преступник он или не преступник. Ну, преступник, не преступник, это вообще-то, строго говоря, не предмет общественного обсуждения. Это решают органы юридические. Ну, по этому поводу полная ясность. Есть решение Президиума Верховного Суда Российской Федерации, которое признало репрессии, в частности, расстрел царской семьи и сопровождающих лиц, значит, преступлением, незаконными репрессиями. Но у каждого преступления есть все-таки исполнитель. Значит, это и логически, и юридически из этого следует, что те, кто эти репрессии осуществлял, являются преступниками. Более того, не так давно получена свежая справка из Следственного комитета Российской Федерации. Обратите внимание, все самые, так сказать, высшие органы, компетентные в этой области, дают заключение, где совершенно четко написано, вот я даже вам прихватил, чтобы, а то скажете, что я цитаты искажаю, все я не буду читать, но вот что там сказано. Сказано, что следствием достоверно установлено, подчеркиваю, достоверно установлено, первое, значит, что он принял негласное решение об убийстве членов царской семьи на пути из города Тобольска в Тюмень. Указано тут, когда это состоялось заседание. Он же совместно с членами Уральсовета 28 апреля принял решение об организации крушения поезда. Почему-то у нас этот факт не очень широко обсуждается, но вообще забавная история. Всего-навсего, так сказать, вот такая была у них веселенькая затея – организовать крушение поезда. Это несмотря на то, что там несколько десятков красноармейцев сопровождали их в этом вагоне. Но им, конечно, было совершенно плевать ради такой цели. И миллионы можно пожертвовать, не то что там двумя десятками бойцов. И он же совместно, это я все читаю цитату из этой справки Следственного комитета, и он же совместно с членами Уралсовета в июле 2018 года принял решение о расстреле без суда и следствия, подчеркиваю, без суда и следствия, императора Николая II с его семьей и сопровождающими лицами. Ну, чего же более, как говорится, ну, две высших юридических инстанции страны считают, что он преступник. А мы еще обсуждаем, преступник он или не преступник. Ну, ко всему этому можно добавить много всяких еще и деталей такого исторического, даже бытового плана. Ну, например, вот никто его, так это, из серьезных, так это, наших сторонников не обвиняет в том, что он там бегал с топором или, так это, стрелял из пистолета в Николая II. В этом не обвиняют. Но он был главным идеологом. Он был, так это, организатором этого дела. Как известно, все начинается с организатора. Не было бы организатора, не было бы исполнителей. И исполнители как раз несут, как бы сказать, вторичную ответственность. Они только выполняли свою, так сказать, долг, кто присягу там, кто какие-то еще обязательства.
Приказ, сказал Юрий Константинович.
Да.
Просто приказ и все.
Приказ. А этот по собственной инициативе развивал это и очень убеждал, потому что ему стоило немалого труда убедить, между прочим, Уралсовет в том, чтобы принять такое решение. Вот колпаки все время говорят, что они там единогласно голосовали. Ничего подобного. 4 человека было против.
Интересный факт.
Во-первых, против, потому что они не хотели брать на себя эту ответственность и ждали указания из центра. И очень надеялись, что решение там будет положительным. Они даже заслали туда своего человека специально, к товарищу Свердлову. Он там был лоббистом их проталкивания этого решения на ЦК. Но не получилось. Ленин возражал. Надо отдать ему должное, он возражал против этого. Но у него были совершенно здравые соображения. Я думаю, не потому, что он был великим гуманистом, а потому, что момент был очень неподходящий. Вспомним, что это было. Это же был июль 18-го. Незадолго до этого мы заключили с большим трудом и с колоссальными, так сказать, потерями Брестский мир. Он был до зарезу нужен нам. И нам, и, ну, я имею в виду и России, и
Россия как
и большевикам.
Государственные, ну, власти.
Прекратить, конечно, надо было эту бойню. Потом убийство Мирбаха едва не сорвало. Оно с этой целью, в общем, задевалось, чтобы сорвать Брест.
Посла Германии.
Да, посла Германии.
Я напоминаю просто нашим радиослушателям.
Да. Значит, этот мятеж левых эсеров. В общем, ситуация абсолютно неподходящая для того, чтобы мир вдруг узнал, что мы еще к тому же и расстреляли царскую семью. Поэтому Ленин говорил, ни в коем случае пока этого делать не надо. Пока этого делать.
Ключевое слово «пока».
Ну, я уж знаю, может, он как-то иначе выразился, но речь шла не о том, что это в принципе неприемлемо, а то, что это сейчас неприемлемо в данной исторической обстановке.
Благодарю, Вадим Сергеевич. Юрий Константинович, что думаете по этому поводу?
Я хочу прокомментировать, что сказал Вадим Сергеевич. Он говорит, нам был тогда выгоден мир. Мы, ну, не знаю, как Вадим Сергеевич, я себя не ассоциирую никаким боком с властью, которая пришла, и говорить о ней... Мы, России, я не собираюсь совершенно и никогда с ней себя не ассоциировал. Мне намного приятнее ассоциировать себя с исторической Россией, которая была уничтожена в 1917 году.
Ну что ж, позиция ясна. Я напомню только еще один факт из биографии Петра Войкова, что есть мемуары его супруги, которая писала, что он принимал фактически непосредственное участие в убиении, ну, даже расстрел мне назовешь. Мы знаем, кстати, я не буду, естественно, так сказать, надо уволить наших радиослушателей от этих подробностей, абсолютно отвратительных, но вопрос в том, что именно он еще заказывал известь для уничтожения
серную тел. Серную
кислоту. Серную кислоту, прошу прощения, Филипп Александрович, это был Филипп Александрович Гриль, да, вы правы, серную кислоту, там есть расписки с его подписью. Да, и я вижу, Вадим Сергеевич хочет уточнить информацию.
Я прежде всего хочу согласиться с Юрием Константиновичем, что я неточно выразился нам. Это я хотел
советской власти.
Большевикам тогда было нужно. И не потому, что Ленин хотел спасти Россию. Он хотел, чтобы эта озлобленная масса солдатская, вооруженная, хлынула с фронтов сюда и начала, значит, здесь крушить все, что осталось.
Полностью от согласен. Власти.
Вот такие у него были простенькие намерения. Что касается воспоминаний его жены, то как раз она приводит, не знаю уж по памяти, или у нее черновик остался, но она приводит эту пламенную речь, она ее так и называет, пламенную речь, которую он произнес на заседании Уралсовета, когда уламывал их, значит, принять окончательное решение об убийстве Николая, его семьи и лиц.
Филипп Александрович.
Я по поводу Войкова хочу сказать, что этот человек бредил царь, так сказать, оно убийство со школьной скамьи. Он же учился в Керченской гимназии, где раньше учился террорист Желябов, один из убийц Александра II. Он сидел на его партой и очень на себя эту роль примерил уже в гимназическом возрасте. Этот человек был абсолютно этой идеей одержим и даже заразил ей своего брата, который застрелился после того, как порезал портрет царя в гимназии. Понимаете, этот человек был болен просто вот, ну, откровенно, и его вот эти вот фантазии, его желания, они вот в этом убийстве воплотились. Когда говорят наши эти большевики теперешние, значит, что он там ни в чем не виноват, или там его оклеветали, то совершенно прослеживается с ранних лет все его взгляды и стремления. Поэтому этот человек виновен, это изувер и преступник. И те, кто оправдывает сохранение его имени, полностью разделяют нравственную ответственность с этим человеком за его страшные, так сказать, деяния. «Кровь царя и его семьи на вас и на детях ваших». Я вот могу перефразировать Священное Писание.
Согласен полностью. И слово опять представлю Юрию Константиновичу Бондаренко. Юрий Константинович, пожалуйста.
В самом начале упомянули КПРФ, их позицию.
Да-да.
Понимаете, статьи, материалы различные, которые печатаем у себя на сайте Фонда Возвращения, вот были замечены «Правдой» газетой, органом КПРФ, сайтом КПРФ. И написали гневную статью, там всевозможные оскорбления в мой адрес и так далее, и так далее. И буквально через неделю этот же сайт КПРФ полностью перепечатывает мое интервью, где я в качестве директора Российско-Польского центра осуждаю снос памятников красноармейцев в Польше. Я всегда считал себя цельной личностью, понимаете? И когда КПРФ в течение недели, они вот вырывают из контекста нужные им куски. И в этом они все. Это дьявол, лицемерный дьявол, у которого два обличия. Понимаете, что-либо говорить о них, а уж тем более голосовать за них. Но это абсолютно надо быть беспринципным, ну или совершенно тупым человеком.
Я полностью с вами согласен, могу только опять-таки повторить, что когда говорит он ложь, говорит он свое, ибо он лжец и отец лжи. Если вы видите то, что позиция людей каким-то кардинальным образом расходится внутри самих себя, как какой-то разделенный дом, который стоять не может, то да, это приблизительно как то, что творит то же самое НАТО, которое одной рукой признает Бандеру, по аналогии, конечно, высказываюсь, главу украинских националистов той эпохи духовного вдохновителя, а в то же самое время Бандера, организатор Волынской резни, и в Польше он военный преступник. Примеров много. Получается, мы, с одной стороны, считаем Войкова выдающимся советским дипломатом и прочее, и прочее, и прочее, о чем говорит товарищ Зюганов, а с другой стороны, этот палач, о чем не может быть речи. О том, чтобы просто отрицать эту роль. Филипп Александрович, я хотел бы услышать вас. Хорошо.
Я хотел буквально сказать два слова, что наш общественный проект за переименование Войковской предложил в качестве альтернативы Войкову присвоить имя космонавта Волкова, которому в этом году исполняется 80 лет, и улица которого есть в Войковском районе, дважды героя Советского Союза, похороненного у Кремлевской стены. И мы считали, что это разумная альтернатива Войковским всем названием, и человек-герой, который погиб при освоении космоса, и фигура, консолидирующая всех, потому что космонавты – это герои в любом обществе, при любом политическом строе. Так вот, не устраивает их этот герой, не нужен. Нужен только Войков. И это вот парадокс, и это опровергает их многие тезисы, там, о любви к истории, о любви к советским же героям. Вот предложение было назвать в честь советского героя, но тем не менее.
Я думаю, что мы сейчас переходим к очень интересной части нашей дискуссии, то есть от некого накала страстей вокруг фигуры, ну, давайте называть вещи своими именами, поставим точки над «и», над «ю», палача Выкова, мы переходим, потому что, ну, палач, ну, что, знаете, я перебиваю сам себя, могу вам предложить другую, даже не аналогию, а просто аналогичную историю. Не так давно Западное общество судило некого Клауса Барби. Он был одним из людей, охранявших концлагерь, лагерь смерти на территории Германии. Его там нашли, ему к 90-м годам. Осудили, естественно, покарать уже никак невозможно, возраст не тот. И Барби на суде достойно держался, насколько это применимо к нацистскому преступнику, и сказал: да, знаете, ну я же не стоял у крематория, я же там внешний периметр охранял, ну что вы ко мне пристали, я же труп-то не вытаскивал крючами оттуда, и туда их не пихал, поэтому я не считаю себя виновным, ну охранял, получал пайку, на фронт просто не хотел идти, а там внутри меня это не касалось. Ну вот то же самое, ну вы двери охранял в подвале, а что там творилось? Я вот насчет топонимики действительно был очень большим интересом остановился на теме, как надо называть и кем, но я вижу, Филипп Александрович хочет закончить реплику, а потом мы предоставим слово уважаемым братья и сестры Дермидонтову Вадиму Сергеевичу. Да, пожалуйста, Филипп Александрович.
У нас в этом году 70-летие начала Нюрнбергского процесса. И вот очень интересно, там ведь судили людей, которые там не стреляли лично, не водили кого-то в атаки. Там судили организаторов и идеологов, людей, которые разрабатывали планы геноцида, людей, которые печатали книги и, так сказать, журналы, разжигавшие ненависть там, к народам и выдвигавшие различные рода людоедские теории. Вот они тоже могли сказать, что они ни в кого не стреляли лично, они никого не вешали. А это все лишь только было, как говорится, исходило из их приказов и планов. Поэтому вот Войков, он преступник в любом смысле, как вы понимаете. Он же и исполнитель, он и идеолог, который это все организовывал и направлял. Поэтому эта фигура насквозь черная и неприемлемая.
Большое спасибо, Филипп Александрович. Вадим Сергеевич, и по этому поводу, ну и потом насчет ваших работ в комиссии по топонимике, мне бы действительно было бы интересно, что вы думаете, и потом, простите, хотел бы задать тон этой части дискуссии той темы, которую подняли с Юрием Константиновичем. Я бы скорее был бы на вашей стороне, если я правильно понял легкую оппозицию, возникшую между вами. Да, действительно, был Советский Союз. Но во времена Советского Союза жил русский народ, и продолжает жить, и другие народы. И вот я бы не стал неким образом откидывать или выкидывать из мировой истории все то, что делалось, ну, нашими несчастными отцами, дедами. Да, им не посчастливилось жить в эту эпоху, но был Гагарин, был космонавт Волков, были многие другие. И мне представляется, что тут есть о чем поговорить. Мы же, наверное, не против того, и Филипп, собственно, на то, что там самая тема и высказывается, он, как я, чуть-чуть помоложе будет, для нас-то во многом уже чистая история, но, наверное, бы Если бы назвали Волковской, никто бы не возразил. Или Эльдар Рязанов все-таки был во многом советским, допустим, режиссером, а потом уже российским после окончания
Советского Союза. Дело в том, что советский период дал громадное количество созидателей и очень людей положительных. Вот, поэтому...
Большое спасибо, Филипп. Вадим Сергеевич, что скажете?
Но я прежде хочу немножечко из предыдущей темы кое-какие факты привести. Нас очень часто, значит, обвиняют в том, что мы голословны, что мы, так сказать, не имеем никакой фактуры, фактических доказательств его вины. О нем было написано, кстати, очень много. Несмотря на то, что Колпакиди говорит, что все ориентируются только на Беседовского, я как-то посмотрел, громадная библиография, знаете, более полусотни источников. Так вот, среди них есть такая книжечка нашего историка Жуковского, называется «Полномочный представитель СССР». Ну, конечно, у него там Бойков и распрекрасный человек, белый, пушистый, но в одном месте он нечаянно проговорился, что за время пребывания в Польше у Бойкова было несколько, значит, партийных взысканий. Особенно мое внимание обратила причина одного из них. Он всего-навсего продавал налево визы, ну, так слегка приторговывал.
О, Боже!
Ну, знаете, я думаю, что в те времена уже за это можно было сразу к стенке ставить, за такие дела. Потом нам говорят, что вот история эта, значит, с его отправлением в Канаду и в Польшу. Прежде чем его в Польшу направить, его же собирались послать в Канаду. Но не послом, хотя часто говорят, что послом, не послом, руководителем торговой делегации, торгпредства нашего. Но Англия, а Канада тогда входила в Британскую империю, категорически отказалась. Король Георг I, значит, лично написал протест по этому поводу, что он его не приемлет, потому что располагает совершенно неопровержимыми доказательствами его причастности к убийству Николая II. Они, между прочим, родственники были. Так что у него была прямая заинтересованность получить действительно настоящие документы, а не какие-то слухи там базарные. И именно по этой причине его туда не пустили. Да и Польша поначалу его не пускала. И пришлось товарищу Чичерину давать объяснения письменные по этому поводу. Ну, правда, он как-то дипломатично вышел из этой ситуации. Он написал, значит, что Войков был гражданским человеком, и поэтому не мог иметь отношения к этой акции. Ну, это, конечно, довод для детей. Не знаю, как они уж его проглотили и почему согласились, но так или иначе он там оказался. В этой же книге пишут, какой он у нас был отважный. Его неоднократно предупреждала польская полиция, что он может подвергнуться нападению, но он абсолютно это проигнорировал. Действительно предупреждали. Но как предупреждали? Они даже в письменном виде его предупредили и просили не посещать по ночам злачные места Варшавы, потому что они не могут гарантировать его безопасность.
Замечательно.
А у нас это представлено, как будто там его политические какие-то противники собирались его где-то убить, а он демонстративно там выходил на площадь. Вот масса таких вот передергиваний, и совершенно меняется, значит, впечатление о ситуации. И еще что я вам хочу сказать. Значит, вот в этой ситуации, на которую часто ссылаются, что их расстреляли, главным образом потому, что была угроза захвата Екатеринбурга. Знаете, тут очень много, по-моему, в этом, я бы даже сказал, не точности, а даже неправды. Дело в том, что Бойков прекрасно знал, что в ближайшее время Екатеринбург ни чехи, ни Колчак захватывать не собираются. И в окружении он не был. И доказательством тому, что он преспокойненько 9 числа вывезет из Екатеринбурга весь золотой запас и платиновый спокойненько по Транссибирской дороге. И они по этой Транссибирской магистрали, которая ни разу не перекрывалась и нормально функционировала все это время, преспокойненько ездили в командировку в Москву и обратно, все члены Уралсовета. Некоторые даже отсутствовали по той причине, так в протоколе написано, в командировке в Москве. Так что все это разговоры. И потом обратите внимание на календарные числа. Вот их убили в ночь 16 на 17, а Екатеринбург захватили 25-го. У них больше недели было для эвакуации. Почему они не воспользовались этим? Я очень говорю о том, что было до этого. До этого у них вообще 2 месяца было для того, чтобы их эвакуировать. Ну, зачем же их эвакуировать, когда они, даже привозя туда, намеревались этот поезд взорвать? Ну, сами понимаете, это было бы совершенно противу их, опять, установок.
Да, очевидно, очевидно. Благодарю, Вадим Сергеевич. Значит, перед тем, как перейти все-таки к теме по топонимике, Филипп Александрович, еще одно слово, а потом топонимика. Слушаем,
да,
вас.
Я по поводу вот личности Войкова хочу еще сказать, что в дореволюционные времена он был террористом, участвовал в перестрелках с полицией, паровозил бомбы. Это было на территории Крыма. Он же ведь уроженец Керчи, и там он занимался террористической деятельностью. Вот, поэтому... такая фигура, знаете, уже с дореволюционным стажем террористическим, после чего он попал в поле зрения полиции и был вынужден эмигрировать. Нам террористы не нужны на карте города.
Дорогие коллеги, я не собираюсь вам ходить фемиам, но все-таки бы отметил одну вещь по поводу наших несчастных предков и той роли, которую вы призваны, знаете, скажу честно, наверное, призваны Господом даже, скорее всего, играть. Я и про Филиппа Александровича Гриля, и про Юрия Константиновича Бондаренко, естественно, про Вадима Сергеевича Дермидонтова. Потому что, если вы проанализируете воспоминания тех лет, я имею в виду дореволюционных, то убедитесь, что наше несчастное общество, русское общество, было заражено, прямо-таки заражено идеями вот этих революционных лозунгов, воззваний, манифестов. Залы были наполнены сочувствующими вот этим, ну, простите, я бы использовал слово «дьяволитом». Вот такой неологизм, не мой, кстати, не мой. А сочувствующим людям, которые убивали людей, неважно, были ли это представители царской власти или просто люди. Могу сослаться не только на Засулич, который, наверное, тот, кто хоть чуть-чуть изучал историю, знает, я про Веру Засулич, но и на некоторых других ее коллег, в том числе и женского пола. Одна из них сумела всеми правдами и неправдами выехать на лечение в Швейцарию после убийства одного из высоких полицейских чинов. Так вот, в Швейцарии, находясь на излечении в клинике, она убила полицмейстера местного швейцарского. А потом и там ее оправдали, сказав то, что, дескать, ну, девушке показалось, что форма этого несчастного швейцарского полицейского чина похожа на форму, так сказать, псов царского режима. Я к тому, что ее оправдали опять. И получается, что состояние умов людей той эпохи вызывает у меня, конечно, большие вопросы. Хотя и жили-то они при нормальной власти, царской власти. Я в понятии нормы ясно, что подразумеваю, включаю. И получается, что, простите, коллеги, вы, которые, как и я, прошли советский период, и все-таки теперь, в данный момент, мы живем в Российской Федерации, вы и мы все дружно несем некую, ну, смысловую, психологическую, любую, моральную, прежде всего, нагрузку за деяния действительно наших отцов, дедов и, в данном случае, уже, наверное, прадедов. И я считаю, что инициатива – это очень тяжелая вещь. Вы на нее идете. Всегда наступать, добиваться и доказывать свою правоту тяжелее, чем сидеть в обороне, и ваша позиция будет более достойная, чем те люди, которые фактически без боя наши предки сдали царскую власть, сдали страну большевикам. Что бы мы ни думали о том, какая там была историчность момента. Вадим Сергеевич, все-таки, да, возвращаясь к теме топонимики, я бы, может быть, открыл эту относительно небольшую, времени не так много у нас осталось, часть дискуссии, просто некой врезкой, вставкой по поводу того, что творится на просторах Западной Европы. Конечно, не всегда надо смотреть в ту сторону. Нас приучили к тому, что чуть что, мы сразу говорим, а у них там, и на Западе. Но в данном случае считаю это уместным. Уместным, потому что самое удивительное, что есть такая страна, которую учредил Владимир Ильич Ленин, Франция, Французская Республика. Наша революция в чем-то строилась по аналогии, часто большевистская революция, я имею в виду, 17-й год. И вопрос в том, то, что во Франции все-таки нет станций метро, названных, ну, допустим, именем Робеспьера, или, допустим, доктора Гильотена, изобретателя гильотины, или именами членов конвента, которые отправляли людей связками, было такое даже французское понятие, связка на эшафот, их даже не развязывали, они шли, как, знаете, такие бусинки, нанизанные на нитку, и прямо одного с другим сбрасывали, так сказать, и связанного веревкой одной общей, так сказать, сразу же клали следующее, вот получалась такая адская связка. Все-таки французы не отказываются от Великой Французской революции, что отдельная тема.
Любопытная деталь. А я себе думаю, почему же наша землячка с Белокуном тоже связывали, только они колючей проволокой связывали людей и сбрасывали с обрыва.
Ужас. Вадим Сергеевич, слушаем вас внимательно. Что вы думаете по поводу того, как относиться-то?
Ну, вы знаете, эти разговоры о том, что это наша история, это, по-моему, они даже какие-то невежественные, на мой взгляд. Потому что одно дело хранить историю, а другое дело пропагандировать злодеев в этой истории. Вот. Это абсолютно разные вещи. Они говорят, вот не трогайте эту Войковскую, ее назвали наши отцы и деды, пусть так и останется. Какие отцы и деды? В то время никакие отцы и деды ничего не называли, все сидели, тихонечко молчали в тряпочку. Вот, называл Московский комитет партии. Но тогда это еще можно было сделать. Но в 64-м году называть, когда уже всплыли все эти, стали известны подвиги Войкова, или тем более в 94-м называть целый район, А между прочим, я присутствовал на заседании правительства, когда обсуждался этот список этих районов. И некоторые члены правительства предлагали не делать этого. Уже тогда предвидя, что это вызовет большие осложнения в будущем. Но не послушались. Сделали, вот теперь расхлебываем. Эти все разговоры о том, что мы там зачеркиваем историю, что ничего подобного. Мы очень внимательно и очень, так сказать, бережно относимся к истории революционного движения в России. Ну, у нас же есть улица Плеханова, у нас есть с вами, понимаешь, Кропоткинский переулок, вот, у нас есть Бакунинская улица. Ёлки-палки, ну чего же еще у Плеханова даже академия? После этого говорить, что мы, так сказать, зачеркиваем одним махом все. Да нет, просто мерзавцев не надо пропагандировать. Потому что название улицы – это не просто табличка. Это символ. Это и увековечивание, или прославление той фамилии, которая написана на этом. Это преступление. И это моральное разложение молодого поколения, которое, глядя на это, подумает: «Ёлки-палки, давай-ка я что-нибудь сотворю, и тоже мне улицу моим именем назовут». Кстати, в Грозном недавно появилось новое название – Войковский мост.
Войковский мост?
Да. Построили новый мост и назвали именем Войкова.
Комментарий излишний, Филипп Александрович. Как
вы имеете в виду, где построили?
В Грозном через реку Унжу.
Вы знаете, нет, я еще не слышал. Это поразительно.
Да, 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 да. Ну, а разве не поразительно, что в Екатеринбурге есть улица Войкова? А была еще улица Ермакова.
Основные участники расстрела – Ермаков.
Да.
И прочее.
Удивительно. Я вот прислушиваясь к этому, подумал, что ну совсем дремучее советское время метрополитен. Помните, коллеги, друзья, первое название метрополитена имени
Кагановича.
Да, Кагановича. Он же, по-моему, был чуть ли не главой комиссии партийного контроля.
Но он был главой Народного комиссариата путей сообщения. Почему в честь него назвали метрополитен московский? Он, собственно говоря, честно говоря, он им занимался, этим метрополитеном, и это все курировал. Во всяком случае, он к нему имел отношение больше, чем Ленин, который... Вообще его, как говорится, в глаза не видел.
Конечно, метрополитена. Известный транспортник.
Его убрали в 1956 году, после 20-го съезда партии.
Никита Сергеевич, конечно.
Да, когда сталинский соратник Каганович впал, так сказать, в немилость.
И Константин охотный ряд назывался имени Кагановича.
Так получается странная картина, коллеги.
Помимо того, что весь метрополитен, еще и станция называлась отдельно, охотный ряд назывался имени Кагановича.
Получается, что я в данном случае апеллирую к товарищу Зюганову, что Никита Сергеевич Хрущев, которого вряд ли Зюганов бы обвинил в непосредственности коммунистической позиции, был большим либералом и... Такое слово «гуманист» Никита Сергеевич, ну, давайте попробуем применить. По крайней мере, более объективным человеком он решил, что коль скоро кто-то был приспешником того, что творил Иосиф Виссарионович, значит, надо стереть с карты Москвы. Да, Филипп Александрович, пожалуйста.
Я хочу сказать, что коммунисты, вот, которые сейчас надувают щеки по поводу Войкова и по поводу нашей истории, что они делали с русской историей? Вот краткий взгляд. Они переименовали пол России, навязали имена своих кличек, своих этих лидеров и вождей, и палачей, в честь своих праздников, в честь каких-то, так сказать, непонятно кого. А потом, когда Сталин впал в немилость после 20-го съезда, за ночь были убраны названия и памятники в его честь. То есть они решали вопросы так, как они считали нужным. Теперь они апеллируют к демократии, к опросам, к исследованиям. То есть они одевают такую, знаете, как бы овечью, так сказать, шкуру.
Белую одежду. Да,
да, давайте будем обсуждать, понимаете, совершенно очевидную фигуру. И еще есть очень подлое обвинение с их стороны в адрес нашего движения в десоветизации. Значит, вы хотите вот как там на Украине, дескать, все десоветизировать, все убрать, переписать. Я говорю, нет, такой задачи, я сразу скажу, никогда нашим движением не ставилось и ставится не собирается, а говорится о том, что имена палачей, соучастников геноцида, богоборчества, вот им на карте нашей, так сказать, родины не место, потому что это имеет воспитательное значение. А вы помните слова Оруэлла, который говорил: «Владеющий прошлым владеет будущим». Вот эти товарищи-реваншисты, я так понимаю, что у них есть планы все-таки вернуться к власти в нашей стране, и эти имена палачей очень им пригодятся в качестве пропаганды, я так понимаю, их идей. Потому что, ну иначе как, зачем же цепляться так упорно за имя Войкова, когда предлагалось имя космонавта Волкова? Так вот, не нужен космонавт, А нужен палач.
Нужен убийца,
да?
Владимир Сергеевич.
Да, очевидно.
В свое время, конечно, они здорово поработали с московской топонимией. Ну, вот один факт, какой я вам назову. 7 июля 1922 года было ликвидировано одномоментно 477 старомосковских названий. Полтысячи.
477.
Почти полтысячи.
Удивительно.
Причем, какие обсуждения? И никому в голову не пришло с кем-то это обсуждать.
Ну, конечно, лучше улицы.
А чем... когда мы в 91-м вернули 153 названия, то какой хай поднялся. Это шквал, это, понимаешь, потоп, это надругательство, это кощунство, понимаешь. А что, мы вообще-то ничего не переименовывали. Хотя все время нашу деятельность называли переименованием. Но это абсолютно неверно. Мы ничего не переименовывали. Мы возвращали старомосковские названия. Исконные исторические названия, которые существовали столетиями. Угу. Вот чем мы занимались.
Удивительно, конечно, но это правда. Это правда, допустим, улица Варварка, все-таки это не улица Степана Разина.
А возвращение украденного – это вообще не предмет общественного обсуждения. Это просто обязанность каждого уважающего себя человека. Вернуть украденное. Что тут обсуждать? Какие тут нужны проводить по этому поводу референдумы? Вот когда возникает вопрос переименования, вот, допустим, как в этом случае. Ну, тут еще есть какие-то доводы за то, чтобы послушать, что думает об этом окружающая публика. Вот, о возвращениях и речи не может быть. Это просто выполнение Христовой заповеди «не укради». Что мы теперь эту заповедь Христову будем на собрании ЖЭКа обсуждать? Как она применима или неприменима? В каком-то случае или в каком-то... Нет. Ну, это же дикость какая-то.
Вадим Сергеевич, я бы сказал, что вы проявляете максимальную деликатность, говорю аргументированно, говорю о вас не только как об общественном деятеле, но а также о той комиссии, которую вы здесь представляете у нас на радиостанции «Радонеж». Вы рассказываете о том, то, что вы делали в составе действительно большого творческого коллектива, реституции занимаясь, то есть возвращением имен, потому что... Мы в Российской Федерации более мягко относимся к долгу возвращения украденного, чем, допустим, опять-таки, коллеги по бывшему Советскому Союзу. Ну, те же самые прибалты. Они возвращали не только имена, но даже собственность возвращали монастырям, церквам, людям, которые были лишены собственности после того, как к власти пришли коммунисты. Заметьте, мы ничего этого не делаем в Российской Федерации, слава богу. Мы всего лишь навсего хотим, чтобы память была жива о том, что всегда составляла славу нашего города. И, пожалуйста, я могу напомнить нашим радиослушателям, что радиостанция «Радонеж», холдинг «Радонеж», находится на станции метро Новокузнецкая. Но вряд ли кто-то из слушающих нас не знает. Думаю, что, конечно, мои коллеги по круглому столу это знают, естественно.
Прошу прощения, на месте этого вестибюля метро стояла церковь.
Что там как раз стояла церковь по Раскевой пятнице. Именно об этом я собирался сказать. Благодарю вас, Вадим Сергеевич. До сегодняшнего дня в народе даже говорят, то, что влага, выступающая в районе подземного уже вестибюля на глубине, это слезы по Раскевой пятнице, потому что церковь была разрушена. Факты абсолютно достоверные, что скамьи на Новокузнецкой... Между прочим, знаете, откуда это взято, да?
Из храма Христа Спасителя. Из храма разрушенного.
Христа Спасителя разрушенного.
И мрамор тоже, кстати.
Но это еще неплохой вариант. Когда у них осталось еще что-то неиспользованное, они просто раскрошили и посыпали в ЦПКО дорожки этими. О, крошкой этой мрамор.
Ну, вы же не требуете срочно эти скамьи выломать из стен, вернуть в храм Христа?
Нет, ну, и... это дикость какая-то
весь
была.
Как?
Нет, ну, ну как хотя бы об этом узнать. Ну, вот взять и написать где-нибудь там в вестибюле, что вы сидите на скамьях, которые были надгробными досками, или, конечно, мемориальными эти досками, где были написаны имена героев.
Абсолютно верно. А Филипп Александрович? А,
вы знаете, наш вот почин по поводу Войковска поддержали в подмосковном городе Дедовске. И там люди собрали подписи и попросили местные власти переименовать улицу Войкова, которая находится в городе Дедовске, в улицу Георгиевскую в честь построенного там православного храма. И власти пошли на это.
Ну что ж, а что же мэр Москвы? А, Вадим Сергеевич, как-то мэр высказывается или хранит молчание пока?
Ну, вы, конечно, читали роман Булгакова «Мастера и Маргарита».
Знаю,
вы помните ту сцену, когда Пилат умывает руки и отдает, понимаешь, решение о судьбе Христа на усмотрение толпы? Вот мне это очень напоминает то, что сделал наш товарищ Собянин. Сначала он вроде бы согласился, потом он перевел стрелки на голосование, на этот лохотрон.
Точное название?
Да, ну, никто его всерьез даже не понял. А потом вообще, сказать, умыл руки и сказал, ну, раз вы так проголосовали, что ж, я же не могу нарушать волю народа. Все это очень напоминает вот это.
Ну, что ж, я понимаю то, что, наверное, гражданин Собянин связан обязательством поста, но все-таки этот, опять-таки, пост не только касается хозяйственных нужд жителей города, а все-таки несет некую политическую нагрузку. И если дискуссия разделяет людей даже согласно голосованию, организованному по принципам лохотрона, почти что наполовину, то есть по результатам, которые собрали коммунисты, их приспешники 53% за, напомню, сохранение старого названия Войковская, 47% против. Это только по одному из голосований. Еще раз напомню, что в самом начале дискуссии Юрий Константинович Бондаренко нам рассказал, что есть и другое, которое проводит. Я только несколько уточню. Mm-hmm. Не Russia Today. Он говорил Russia Today. Russia Today – это все-таки телевидение, которое возглавляет госпожа Симонян. А Дмитрий Константинович Киселев возглавляет холдинг МИА «Россия сегодня», Международное информационное агентство «Россия сегодня». Многие путают, потому что «Россия сегодня» переведена на английский, есть Russia Today. Но не суть. По-любому, совершенно правильно сказано, что будет еще и еще голосование, уточнение. Но тем не менее, наверное, мэр должен способствовать тоже умиротворению общества. А он молчит, безмолвствует. Не народ безмолвствует, а мэр безмолвствует. Вот это и удивительно. Тем не менее, возвращаясь к вариантам, в оставшиеся буквально пару-тройку минут, которые мы могли применить к Войковской, если она вдруг будет переименована. Я услышал Волковская. Я знаю то, что еще есть предложение назвать именем Эльдара Рязанова. Так,
Вадим Сергеевич? Нет, ну это нелепость, и потом это входит в явное противоречие законам города Москвы. 10 лет должно пройти со дня смерти лица, в честь которого собирается нас что-либо назвать. Это абсолютно исключено.
Как эксперту, вам какое название более всего импонирует? У вас же есть свое
собственное? Конечно, петербургское. Конечно, петербургское. Причем это была прекрасная возможность весь куст сразу закрыть. И улица стала бы петербургской, и 5 проездов стали бы петербургскими. И платформа Ленинградская, она, безусловно, станет петербургской. Куда она денется? И Ленинградское шоссе, которое проходит мимо этого, станет петербургским. То есть вот чуть-чуть глядя на перспективу, лучше не придумаешь. Особенно если учесть, что ни одного названия петербургского, в то время как в городе на Неве есть несколько московских названий. Это просто даже как-то неприлично и неблагородно, по-моему, со стороны москвичей никак не увековечить северную столицу.
Филипп Александрович, а Всехсвятское вам не нравится?
Всехсвятское, оно дальше, это район метро, так сказать, Сокол.
Ах, вот оно что.
Вот. Я немножко, так сказать, уточню. У нас в Войковском районе было старинное село Никольское в давние времена, и вот этот топоним, как говорится, про него тоже вспоминали в связи с переименованием. Но у нас есть улицы, которые сейчас существуют, mm-hmm. и поэтому вот в связи с законом они вполне, их, mm-hmm. так сказать, название тоже можно учитывать. И Космодемьянская, и в честь космонавта Волкова, и улицы даже Адмирала Макарова у нас есть. Пожалуйста, на выбор. Вот
да там три десяток, героя. Наверное, был разных да. вариантов предложено.
Да. Все они продуманные, все они имеют историческое обоснование под собой, но ни один из них не устраивает коммунистов. Только Войков. Только палач, только серная кислота. Больше ничего не надо.
Ну что ж, получается, что вы, дорогие коллеги, очень далеки от того образа черносотенцев, который упорно нам любят навязывать наши оппоненты. Заметьте, я услышал из уст Филиппа Александровича, несомненного христианина и участника нашего круглого стола, напомню, Филипп Александрович Гриль, участник группы за переименование, что он не возражал бы против Волковской.
А я подписал письмо президенту за космонавта Волкова.
Благодарю, Филипп Александрович. А Вадим Сергеевич Дермидонтов опять-таки апеллирует к истории. Петербургская. Ну, естественно, что петербургская.
Ну, это идеально подходящий вариант. Ну, поскольку время у нас истекает, я хочу завершить нашу передачу замечательной цитатой Владимира Ильича Ленина. «Партия не пансион благородных девиц. Нельзя в оценке партийных работников подходить с узкой меркой мещанской морали. Иной мерзавец именно тем и полезен нам, что он мерзавец».
Ну что ж, на этой ноте, слегка ироничной, мне кажется, хорошо, согласно лучшим правилам британского юмора, я и завершил бы наш круглый стол, который, напоминаю, был посвящен теме Войковской. Вы можете ознакомиться со всеми материалами на сайте нашей радиостанции radonezh.ru. Мы даже там табличку сделали с напоминанием о том, что кто такой Войков и почему станция Войковская не должна так называться. В нашем круглом столе принимали участие такие заслуженные люди, как Дермидонтов Вадим Сергеевич, Юрий Константинович Бондаренко и Филипп Александрович Гриль. Я, Артамонов Александр, от лица радиостанции «Радонеж», прощаюсь с ними. До свидания, уважаемые господа. Я надеюсь, то, что у нас это будет не последняя встреча в эфире по поводу переименования. Будет и на нашей улице праздник, я в этом просто не сомневаюсь. А вас, дорогие уважаемые радиослушатели, храни Господь.
До свидания.
Всего доброго.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!